на духовном поприще. А вот теперь о практике активной медитации. Как же заставить ум все-таки замолчать, которая рекомендуется нами для упокоения ума. Настоятельно рекомендуется нами именно практика активной медитации. Молчащий ум – молитвенный ум. Так трактовали молчание ума все великие христианские молитвенники. И Серафим Саровский, и Паисий Святогорский, и многие другие. Молчащий ум – молитвенный ум. Практика активной медитации отнюдь не предполагает установление в уме мертвой тишины. Чтобы там не было вообще никаких мыслей, как ошибочно полагают многие, ставшие на путь сознательной духовной революции. Молчание ума предполагает не полное отсутствие мыслей, а отсутствие вашей реакции на них в форме вступления в диалог или недовольства ими. Вы не должны реагировать на мысли, которые посещают вас. Это практика активной медитации. Понятно или нет? Должна отсутствовать ваша реакция на них. Я не говорю сейчас, мне скажут, а как же на работе? Давайте оставим работу. Мы говорим о свободном времени, которое вы посвящаете этой практике. То есть работа, все, нет никакой работы мирской, просто. Вот вы учитесь не реагировать на мысли, посещающие вас. И только тогда, при этом условии, вы открываетесь нисходящему потоку, который сам будет в дальнейшем размывать все эти несанкционированные мысли. То есть в молчании ума вы должны открыться нисходящему потоку. Если вы ему не откроетесь, то вся ваша духовная работа, то есть не будет никакой духовной работы, не вся ваша духовная работа, просто ее не будет. Молчание ума предполагает не полное отсутствие, еще раз подчеркиваю, мыслей, а отсутствие вашей реакции на них в форме вступления с ними в диалог или недовольства ими. Рекомендуемый нами мягкий вариант активной медитации предполагает именно это. Не борьбу с мыслями, не попытки изгнать их из поля ума, а просто наблюдение за ними, отсутствие на них какой-либо реакции с вашей стороны. Видите, все очень просто, никаких усилий, а лишь настойчивое повторение одного и того же за дня в день. Вот в течение полутора месяцев я этим занимался в свободное время. Как оказалось, у меня свободного времени было уйма. Это только бездельник говорит, что у него нет свободного времени, ум его занимает всякой ерундой. Да вы уберите всю эту дурь. Есть обязательные дела, вот обязательные дела делают, а не обязательные, которые ум вас, так сказать, заставляет делать. Месяц, полтора, за полтора месяца у меня покой в уме наступил. Всего полтора месяца, но я делал это регулярно, любое свободное время. И пошел поток. Потом поток не давал мыслям несанкционированным ворваться, он их просто размывал. То есть появился фоновый шум, и все. Мысли, они вот только на подходе, их нету. То есть это нужно постараться за какой-то период, короткий период. А если вы будете год этим заниматься, вот от случая к случаю, так год и другой тоже будете. То есть короткий период, приступом надо это сделать. Понятно? Вот просто прорваться. Вот прорваться в эту новую сферу. Если не будете этого делать, то так и будете ни шатка, ни валка, от случая к случаю. Опять мысли нападают, опять там это. Ну, понятно, наверное. То есть нужна активность, ваша активность. Итак, если вы забываете о том, что надо держать ум пустым в любое свободное время и сохранять эмоциональную ровность в контактах с людьми, то вы еще не встали на путь сознательной духовной революции. Понятно? Вы можете мне что угодно говорить, с какого года вы чем-то занимаетесь, что читаете, что слушаете. Но если вы забываете о том, что надо держать ум пустым в любое свободное время и в социальных контактах сохранять эмоциональную ровность, вы не работаете на пути. Вот и все. Понятно? И больше ничего я вам не могу сказать. И посоветовать ничего не могу. Все, я посоветовал все, что можно. Что еще вам посоветовать? Не знаю. А посему все ваши ухищрения время от времени кое-как и кое-чем заниматься – это мертвым припарки. Топтание на месте вам обеспечено. Так что подчеркните. Я же посмотрю, здесь подчеркнул товарищ или нет. Посмотрю. Если он не подчеркнул, я его заставлю подчеркнуть. Чего так смотрите на меня? Итак, если вы забываете о том, что надо держать ум пустым в любое свободное время и сохранять эмоциональную роль в контакте с людьми, то вы еще не встали на путь сознательной духовной революции. Вот сейчас я и посмотрю. Сейчас я посмотрю. Подчеркнул. Вот так вот. Значит, работает. Представляете? Выделил особо. Это действительно так. Вот надо малость всего. Вот эту малость. Вот две строчки. Если вы это соблюдаете, то вся работа на пути просто пойдет. У меня с этого началось и этим кончилось. Я другому ничего не делал. А все остальное развивалось по уготованному Господу сценарию. Все развивается. Без вашего вмешательства. Понятно? Вот эти две строчки. И все. Знаете, вот квинтэссенция пути, вот она. Он подчеркнул 6 строчек, но я бы 2 подчеркнул, и хватит. Вы поняли? Вот в этом все. Вот в этом залог работы на пути. Именно в этом. Умным людям кажется, что должно быть что-то безмерно сложное. Вот постоянно какой-то метод надо эксплуатировать, надо обязательно трудоемким чем-то заниматься, чтобы там духовно как-то состояться. Оказывается, все очень просто. Вообще вот ну просто. Предельно просто. У Господа вообще все просто. У него сложности нету. Сложности в нашем уме. А посему, коль топчетесь на месте, или пуще того отступаете, не отчаивайтесь, начните все сначала. С практики молчания ума и бодрствования. Вот начните с этого, и все встанет на свои места. И скоро вернетесь на ту позицию, с которой вы начали отступление. Типичная ошибка, вот сейчас внимательно слушайте, всех начинающих практиковать активную медитацию – это попытка не обращать внимания на мысли и поиск способа, как не обращать на них внимания. Вам говорят русским языком, не обращайте внимания на мысли, а вы ищете способ, как не обращать внимания на мысли. Это шизофрения какая-то. Ну, вообще-то. То есть вы слов не понимаете, да? В практике молитвенников, там, Господи помилуй, чтобы мысли не проникли, надо тараторить что-то. Вот вы ищете, что вам тараторить, чтобы мысли вас не посещали. Только перестали тараторить, они на вас опять нападают. Вам говорят, совершенно беспроигрышный способ избавления от тирании мыслей. Не обращайте на них внимания. Понятно? И больше ничего, ни Господи помилуй вам не спасет, ни все остальное. Никто же не говорил, наверное, христианским праведникам, что не надо обращать внимание на мысли. У них посещали, наверное, светлые мысли какие-то. Ну, друг, умшон, друг тоже, он им тоже как-то помогал. И почему-то они десятилетиями боролись с бесами, десятилетиями, мучительно боролись. Потому что бес-то входит через ум. Ну, вот всякие бесовские, ну, веяния, понятно или нет? Но учитесь не обращать внимания на мысли, входящие в поле ума. Учитесь. Полтора месяца достаточно, чтобы вы их победили. Ну, у меня полтора, у кого-то четыре, не знаю. Но не больше, если вы действительно озабочены собственным духовным статусом. Значит, вы не сильно озабочены. То есть вы озабочены чем-то другим. Ну, тогда я тут ни при чем. Я могу вам только посоветовать, что делать и как делать. Но ваше дело, как вы этим распорядитесь. Не обращать внимания на входящие в поле ума мысли, не собеседовать с ними и игнорировать их – это и есть метод. Никакого другого метода не ищите. Его не надо изобретать. Учитесь именно этому, пусть не сразу, но со временем это станет возможным. И что абсолютно недопустимо, это бороться с несанкционированными мыслями, пытаться с ними бороться. Со временем вы должны занять позицию эмоционально спокойного стороннего наблюдателя за всем происходящим в ментальной сфере, ну, включая видение картины образов при молчании ума. Вот бывает у вас так перед засыпанием? Какие-то картинки проходят, глаза закрыты. То же самое, как и мысли. Не обращайте на них внимания. Это те же самые картинки, но как бы мысли, но в форме картинок. То есть не придавайте им никакого значения. Это не имеет вообще никакого значения в плане там, к чему бы это, зачем это, почему. Не надо, просто не обращайте внимания. Коль вас мысли самое, ну, не затрагивает. Ну-ка картиночки ему подставим. Может, на картинке попадется. Значит, видеоряд какой-то будет демонстрировать. Не надо, не попадайтесь. И не следует расстраиваться, если в поле вашего физического ума вдруг появляется какая-то назойливая песенная мелодия или фоновая, не тревожащая вас своим содержанием мысль. Ну, какая-то маленькая мысль в поле физического ума или песенка какая-то. Я тут одному товарищу нашему заложил песенку. Ну, я не заложил, а я просто пропел. «Вставай, страна огромная, вставай на сметный бой». И он говорит: «Александр Васильевич, не могу ее вытравить». Да я говорю: «Да ладно, сиди, это нормально. Значит, враждебные силы не проникнут». Но он такой суетливый был. Он говорит: «А что, зачем вы сказали? Я хочу...» Я говорю: «Да не надо избавляться, это хорошая мелодия, нормальная». Правильно? Ну, это патриотическая вещь. Это физический ум, это не интеллектуальный ум. То, что он блокирует... Резкий сход или сильный сход энергии нисходящий, это своеобразная блокировка. Если какая-то песенка легенькая, это нормально. Поняли или нет? Так что заложить вам эту «Вставай, страна». То есть и патриотизм еще у вас может подняться слегка на новый уровень. Понятно, да? Так что этого не страшитесь, это не так страшно. Это лучше, чем страхи, опасения там. Да, страна огромная, это все покрывает. Всю эту чушь, белиберду и муть. Это я все вспоминаю, как один пилот, неплохой пилот, мне говорил, что я всегда пою при заходе на посадку. Всегда говорит: «У меня песенка какая-то». Ну, не то, что он поет, видимо, песенка. Она прикрывает его подсознание, где страхи и опасения. Это она не дает прорваться вот тому, что может у него возникнуть в успешности посадки какие-то сомнения. То есть она ему прикрывает выход вот этой подсознательной грязи. Я его понял. Я говорю: «Ну, ладно, ну поешь и поешь. Всегда, да, всегда, говорит, удачно». То То есть это прикрытие. Поэтому вставая страна огромная, тоже вас от многого защищает. Ясно? Если запишется это хорошо. А то вас все время там, что этого боюсь, того боюсь, это опасно. А если вставая страна огромная, ничего этого не прорвется. Но потом и страна уйдет, а все будет тихо. Ясно? Ну, на время вот можно этим воспользоваться. Ну, чем-то. Хотя бы. О шуме в ушах. Вот такой вопрос был. Ну, принято ошибочно считать, что отсутствие шума в ушах означает потери связи с нисходящей божественной силой. Так вот, изначально шум или звон в ушах отчетливо или не очень определяется вами в процессе активной медитации, когда вы открываете потоку нисходящей силы. То есть вы можете почувствовать шум в ушах. Что она входит в макушку, в ушах какой-то шум или фон появляется. Вот. В дальнейшем, когда с силой устанавливается стойкий контакт, шум может слышаться лишь периодически, спонтанно возникать и спонтанно прекращаться. При изменении напряженности потока, при спонтанной или автоматически установившейся медитации, ну это возможно, то есть шум, то его нет. И в таких случаях при отсутствии шума не следует нагнетать энергию в тело с помощью тянущей медитации. То есть не беспокоиться, если шума нет, потому что вы всегда поначалу-то отождествляете контакт, контакт с нисходящей силой по шуму в ушах. Потом шум в ушах может и не быть. Когда вы адаптируетесь именно к той напряженности силы, которая периодически или при ее усилении вызывала шум в ушах, потом этого может и не быть. Но в конечном счете постоянно устанавливается, но это уже потом и далеко, далеко впереди, постоянно такая звенящая фоновая тишина в уме. Не шум, а просто звенящая тишина и больше ничего. Это нормальные условия. Упругая, звенящая тишина где-то в пространстве, в окружающем вас пространстве. Но это в дальнейшем. Ну вот, по сути, вопрос еще. С помощью активной медитации у меня открылся поток. Появился шум в ушах. Но вот уже долгое время не ощущаю никаких признаков, что я открылся именно божественной силе. Ну, по всей видимости, этот человек, не имея выраженного сердечного стремления, как сознательной духовной реализации, механически открывшись нисходящей силе, с нетерпением ждет от нее неведомых ему результатов. Он ждет, что что-то должно быть. То есть само напряженное ожидание вызывает, в общем-то, блокировку всего того, что эта сила должна в нем произвести. В таком варианте установление стойкого контакта с божественной силой следует как можно раньше перенаправить этот поток в область сердца. То есть вот сюда мысленно взглядом перевести его в район сердца. Открывшись потоку, его надо направить в район сердца. Вот сюда, чуть-чуть. Вы можете на кончик носа открывать поток, да? Он пошел, механически открыли, но в сердце не перевели. И вот когда вы открылись потоку, непременно надо перевести его в центр груди. Мысленно, вот сюда. То есть, чтобы он законтактировал с божественным присутствием в вас. Понятно? И тогда появится тепло, тогда появится отклик, тогда появится результат. То есть, стремление сердечное пробуждается перенаправлением механически открытого вами потока в район сердца. Тоже очень простая вещь. Вот сюда надо внимание перевести, и все. Очень простая вещь, еще раз подчеркиваю. По сути, таким образом вы можете инициировать мягкий вариант духовного рождения. В противном случае грубый, то есть неадаптированный к телесным структурам исходящий поток со временем будет выполнять в организме разрушительную работу. Вы его механически открыли, медитативно, а в сердце не перевели. Он будет вас разрушать. Понятно? Именно так можно объяснить раннее нарушение здоровья у молодых людей, имеющих духовный талант, но не занимающихся правильно его реализацией. Эта сила притягивается магнитом сердца, поток идет, но он не адаптирован к телу через сердце. То есть начинается разрушение. С молоду эти молодые люди, имеющие духовный талант, болеют. Так с молоду дает о себе знать и последовательно развивается хроническая эволюционная недостаточность. Болезнь, которой в конечном счете страдает все земное человечество. Лишь адаптированный через посредство души нисходящий поток оказывает врачующее и профилактическое действие. Понятно? Он врачует ваш организм только пропущенный через сердце. Тот поток грубый, который идет к клеткам тела, он должен быть адаптирован теплом души. Понятно? Вот тогда он лечит, тогда это профилактика. Очень тонкая вещь. Я раньше не обращал на это внимания, потому что для меня это было само собой разумеющимся. У меня сразу все как бы состоялось в нужном варианте. Вот теперь я понимаю, что именно об этом сегодня надо говорить. По вашим запросам. Вот как о тонкостях реализации практики бдительности сознания и молчания ума рассказывает одна из наших слушательниц. Цитирую. Что такое бдительность? Видеть все, что входит в активное сознание, пытается реализоваться в мыслях, поступках, речах. Думал раньше, что это значит, что все время надо как бы стеречь вход, отслеживать каждое движение ума. Если так, то это большое напряжение, не свобода. А на практике пришло понимание, не надо ничего отслеживать. Теперь все получается само. Ты как бы включаешься в тот момент, когда мысль появилась, и видишь ее. И от этого включения, наверное, это и есть бдительность, мысли сами исчезают, просто тают. Это почти что автоматически. Но это божественная сила помогает, поэтому и автоматически. И совершенно не надо заботиться, чтобы мысли не было. Это тонкость. Не надо стараться, чтобы они не вошли. Надо игнорировать их тогда, когда они уже появились. Теоретически знал об этом давно, вот на практике долгое время не получалось. И только когда перестал заботиться о том, чтобы мысли не появлялись, когда исчезло напряжение, тогда все и получилось. То есть не ждите их появления, появились, игнорируйте, все. А то как, вот она же войдет, я ее оттолкну там, я ее отпихну, да, я ее сейчас задам. Не надо, вошла, не реагируйте, да. Вторая не реагирует, третья вошла, поймала вас, а попался. То есть все в форме игры надо делать. Играть надо. Духовная работа – это игра. Серьезная игра, но игра без напряжения. Если вы напряжены в духовной работе, то это эго ваше включилось. А эго и духовная работа абсолютно несовместимы. Духовная работа должна вестись играючи. Понятно или нет? Легко, без напряжения. И тогда вы победитель. А так? Вот в связи с практикой бдительности необходимо затронуть вопрос о тонких формах проявления эго, о тонких формах проявления эгоистичности. Ну а явной эгоистичности сознания, как вы, надеюсь, помните, свидетельствуют ваши позывы поучать людей, врачевать, что-то организовывать в духовном плане, что-то безапелляционно отстаивать, обнаруживать свое превосходство над другими, вступать в споры, гневаться, ревновать, завидовать, осуждать. Ну, в общем, это явные вещи, которые исходят от вашего эго. А тонкие формы проявления эгоистичности сознания – выражаются прежде всего в нарушении эмоциональной ровности, в ваших негативных реакциях на любой внешний раздражитель. Будь то сказанное кем-то, в частности, в ваш адрес, увиденное, услышанное, прочитанное и прочее. Вот любая эмоциональная реакция на то, что увидели, услышали, и кто-то сказал ваш адрес, или вообще в воздух, любая ваша эмоциональная реакция – это проявление эго. То есть никаких эмоциональных реакций, коль вы решили действительно стать на путь сознательной духовной революции основательно, да, не должно быть. Еще давать направо и налево полезные советы, особенно в случаях, когда вас об этом не просят, и навязчиво делать добро. Это тоже эго. Вот оно хочет добра, оно хочет кому-то помочь, кому-то посоветовать. Не надо. Не надо делать добра. Ради Бога. Не дай Бог, если вы начнете делать добро. Ну, по вашему пониманию, добро. Да, у каждого свое понимание добра. Вы не делаете добро никому. Вот когда вы не делаете никому добро, когда вы не представляете, что это такое, тогда от вас исходит это добро вот, ну, в нужной степени, без перебора, и там, где это надо. Понятно? А как только вы озадачились тем, что надо делать добро, все, конец. Думаю, вам знакомо выражение, которые часто употребляют кем-то смертельно обиженные, сетуя на то, что им плюнули в душу. Ну, есть такое выражение, да, плюнули в душу. Ну, плюнули. Так вот, плюнуть в душу невозможно, ибо она всегда чиста и не замарана. То есть в душу плевок не попадет. Так что, если вы на что-то обиделись, значит, есть куда плевать, потому что плюнуть можно только в ваше эго. Понятно? В душу плюнуть невозможно. Так, возьмите это на вооружение в плане самодиагностики. Самодиагностики вашей внутренней чистоты и степени смирения.